Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Как всегда в это время, Стас, привет.
Привет, Юлия, всех приветствую.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. А что касается канала Стаса, то его, как всегда, отрекламирует сам Стас.
На канале Белковский долгожданная премьера второго эпизода проекта «Параклет». Эпизод называется «История моего ожирения», поэтому прошу смотреть как можно внимательнее, слушать как можно более вдумчиво и подписываться на канал Белковский. Всем большое спасибо. Вот коты уже
ну,
меня...
Слушай, тут что-то страшное происходит, да, с котами. Да, произошла смена котов. Причем, я бы сказала, насильственная. А тогда у меня вопрос очень простой, первый. Сегодня, наконец, вышло знаменитое расследование Кац, которым он давно грозился выпустить. Я не знаю, смотрел это его или нет, что скажешь?
Я его еще не смотрел, я только убедился в том, что там 2,5 часа, по-моему, поэтому это само по себе меня не то чтобы ужаснуло, но поколебало мою решимость посмотреть ее до нашего эфира. Видимо, мне это придется делать по частям в ближайшие дни. Но думаю, что, в общем-то, материалы различные этого расследования были известны давно, и не только Максиму Евгеньевичу Кацу, на протяжении нескольких лет. И то, что они никогда не в концентрированном виде не всплывали на поверхность, было, конечно, связано с репутацией Алексея Анатольевича Навального, которую никто не хотел как-то задевать. Для себя я постановил следующее, еще, так сказать, пару лет назад, как минимум, что, безусловно, различные отряды российской оппозиции могут вести друг с другом войну на уничтожение и уничтожить друг друга, чем они и занимаются. Но, по возможности, это должно проходить без меня. Тем более, что мой робкий и скромный голос не может, в принципе, играть существенной роли в этой борьбе, поскольку слишком он слаб на фоне титанических медиаресурсов различных групп оппозиции. У всех там огромные миллионы подписчиков, так сказать, толпы всяких журналистов, блогов и так далее. Я тут при чем? Но, в принципе, я не считаю эту борьбу благородной и справедливой, независимо от ее результата. В данном случае, как ты видишь, я не берусь оценивать, что правда, а что нет. И то, что с Пробизнесбанком дело нечисто, опять же, было известно давно. Даже независимо от этого расследования, которое, возможно, очень полное, я еще раз подчеркиваю, что я его не видел. Но вот вся, так сказать, взаимоуничтожение...
Печатная версия.
Взаимоуничтожение оппозиции мне не очень нравится. И я говорю, что все что угодно, но только я не хотел бы вносить никакого своего вклада в этот процесс.
Так вот, собственно, я-то хотела, извини, поплясать на костях и сказать, как, знаешь, как в нехорошей квартире. Эк их всех. Сначала было расследование ФБК про Невзлина, теперь расследование Каца про ФБК. И что же останется от Поляны?
Ну, так сказать, это самая очевидная вещь, да, то есть я говорю, что и вполне возможно, что во всех этих расследованиях много правды. Я этого не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть, но как относительно опытный, давно уже в прошлом, все в прошлом, как на известной картине русского художника-классика, но все-таки как достаточно опытный игрок на поляне политических технологий, я прекрасно понимаю, что выглядит убедительно и звучит убедительно, это отнюдь не синоним подлинности и достоверности. А, кроме того, еще когда я работал в конструкторском бюро в ранней молодости, то мое начальство мне сказало сразу, что если аналитическая записка начинается за слов «совершенно очевидно что», то ее надо немедленно отправлять в мусорную корзину. Машин для уничтожения документов тогда еще не существовало. Или, вернее, существовали, но не в советских учреждениях. Вот. Поэтому, так сказать, именно поэтому, как бы убедительно не выглядело то или иное расследование, я не берусь, не вложив персты, так сказать, твердо судить о том, так это или нет. Но даже если это 100% так, я бы предпочел помолчать. Вот бывает такое, да? Тут, так сказать, какого намерения и не скрываю, потому что мне не хочется, так сказать, подталкивать падающих, даже если они сами себя падающими отнюдь не считают.
Слушай, ну ты просто отбираешь мне хлеб, потому что я как раз хотела выяснять, что ты думаешь, потому что... Ты уже отказывался говорить по поводу Невзлина. Ну, не отказывался, но избегал этой темы. Сейчас ты отказываешься говорить по поводу ФБК. Но смотри, мне кажется, что в расследовании Каца я большую часть его посмотрела, другую прочла. Более того, я просто сама изучала этот вопрос. То есть, когда вся эта история началась, я бросилась звонить своим друзьям, добралась даже до людей, которые пытались в свое время этот банк, один из банков 24, банк 24 покупать. Они очень удивились, когда узнали, что речь идет о политическом преследовании. Они говорили, что у Железняка и Леонтьева были большие крыши в администрации, что они там ходили, задрав ноги, что, конечно, это очень смешно рассказывать, что банк, которому Фич сказал, что мы вас лишаем рейтинга, потому что у вас дырка, что этот банк каким-то образом политически пострадал, когда Набиуллина зачищала просто очень нехорошие российские банки. И меня смутило, вот мне тут пишут, сэкономлено нам 2 часа, если что, там коротенько. Так там коротенько, если коротенько, две вещи. Первое, что деньги из банка были действительно, по утверждению Каца, украдены. Это был, кстати, для меня всегда большой вопрос, потому что, знаешь, как часто бывает, что ну, люди что-то там мутили, мутили, с отчетностью куда-то выводили деньги, проигрались, а потом одну половину проиграли, другую половину украли. Но вот те документы, которые демонстрируют Каца, свидетельствуют, что деньги были скорее украдены, чем что-то такое сложное произошло. И второе, что, конечно, ну, никакой политикой там не пахнет. Вот два главных вывода расследования.
Ну, я говорю, что это обсуждалось уже несколько лет, и если Максиму Евгеньевичу Кацу удалось это систематизировать и сделать убедительным, то, так сказать, я очень рад. Но я говорю, что я не хотел бы и дальше углубляться в эту тему. Если я узнал бы что-нибудь такое, чего никто не знает, и что существенно влияет на ход обсуждения, я бы не стал этого скрывать. Но я ничего такого не знаю.
Я могу тебе, например, сказать, что перед тем, как все это разлетелось, один из этих банкиров строил большой дом на Рублевке и чуть ли не кирпич, и чуть ли не специально завод построил, чтобы для своего собственного дома специально строить кирпичи. То есть все-таки, с другой стороны, такое ощущение, что люди не обязательно собирались убегать из России. Надеялись, что как-то все у них срастется.
Ну, Россия это же бетонная бочка, как, любят говорить некоторые олигархи, да, поэтому если ты подсел на какие-то государственные ресурсы в России, то они не заканчиваются никогда. В этом смысле Россия очень богатая страна. А вот если они заканчиваются, тогда да, иногда приходится плохо. Кстати, не далее как сегодня, по-моему, полковника Фролова, это одна из ключевых фигур вот этой всей бригады полковника Кирилла Чаркалина, которого тоже связывают с делом некоторых банков и про бизнес-банков в частности, отпустили, да, кажется, или вы, в общем, что-то с ним случилось хорошее такое для него. Мне кажется, вся эта вот бригада офицеров из управления К, которая несколько лет назад попала под уголовные дела, всех их отмазали. Во главе с самим Чаркалиным. Чаркалин вышел по УДО достаточно быстро, а Фролову, по-моему, отменили приговор в связи с истечением срока давности или каким-то таким, в общем, нереабилитирующим, но вполне, так сказать, внятным основанием.
Кстати, есть одна вещь, которой мне в расследовании Каца не хватило. Я не знаю, может, там потом дальше будет. Дело в том, что он ничего не говорит по поводу того, что там делала АСВ в банке, а там АСВ потом делала, ну, то, что всегда делает АСВ. Там какие-то фантастические были эпизоды. В частности, как раз там человек из списка Магнитского, адвокат из списка Магнитского, ему поручали возвращать активы. Ну, как ты представляешь себе, как он там навозвращал? То
Ну, здесь же
есть
ключевой
вот
вопрос,
это...
я так был банк разграблен до или после прихода АСВ? Я говорю, я не смотрел расследование Кации, поэтому не могу сказать, что там говорится по этому поводу, но и надеюсь, что этот ответ там дан.
Ну, ты знаешь, дело в том, что мы знаем этот ответ, когда армия заходит вне зависимости от того, какая это армия, как правило, брошенный дом, из которого уже хозяева вывезли мебель, то она тоже помогает себе, помидоры в холодильнике тоже забирает.
Ну, разумеется, потому что, собственно, чего стесняться-то? Война все спишет, и в этом смысле тоже.
Да. Так вот, собственно, та же самая история. Но есть авторшоки предыдущей истории, потому что вот в латвийских газетах вышли большие расследования о том, как, значит, это расследование, опять же, по переписке по переписке Блинова и, как мы предполагаем, Невзлина. И это история о том, как там должны были заказывать Авина, не Авина. Ну, во-первых, часть группы Альфа, во-вторых, там были какие-то расследования про Авина, там были какие-то заказные статьи в латышских газетах, там были какой-то человек Дмитрий Савин, который все требовал, рассказывал, какой Авин страшный путинский олигарх. Вот что ты скажешь по этому поводу и по поводу возникновения третьего имени, это имя Дмитрий Челебий. Это вот как раз вероятный партнер Блинова, который, в частности, владел яхтой, яхтами, которая могла помочь кого-то вывезти в Россию.
Ну, здесь системообразующий документ эпохи, если я правильно понимаю, это развернутое программное интервью человека по имени Андрей Матус, который все же является главным звеном всей схемы, если я правильно понимаю, телеграм-канала ВЧК УГПУ. Вот это интервью я читал в полном объеме и почему-то убедился в том, что он читал его только я. В общем, я кого не спрашиваю, никто его не читал.
Я читала.
Всем рекомендую. Да, всем рекомендую. Там, скажем так, много интересного, но до сих пор мне непонятен все-таки стартовый замысел. Опять же, я возвращаюсь к принципу моих начальников в конструкторском бюро. Всякая записка, которая начинается с вывода, вывод, который предопределен до начала ее подготовки, не кажется мне убедительной. Но вот тут важно понять все-таки, кто такой Андрей Матус, на кого он работал и как выстроилась эта схема в целом. Потому что там очень много недостающих, на мой взгляд, звеньев, которые кажутся присутствующими на местах, но только на первый взгляд. Что касается Петра Олеговича Авина и Дмитрия Савина, я так понимаю, что там ключевой вопрос о знании латышского языка, да, который является необходимым для получения латвийского паспорта. Но как давно объяснили мне еще юристы, не по этому поводу, а вообще. Есть юридические акты однократного действия. Ну, вот, например, указ о назначении какого-нибудь чиновника, действие которого заканчивается в момент исполнения этого указа, то есть назначения чиновника. Именно поэтому нельзя увольнять чиновников методом отмены документов об их назначении. Это часто происходило в постсоветской реальности, но это все было всегда и заведомо незаконно. Противоречило букве и духу права. Так и здесь. Если человек сдал экзамен на знание языка, то потом отменить этот результат юридически невозможно. Потому что, ну, допустим, я сдал экзамен на знание языка суахили, а потом у меня случился большой стресс, и я забыл язык суахили. Значит ли это, что я его не знал в момент, когда сдавал экзамен? Нет, не значит. Если официальные уполномоченные на то лица признали, что я владею языком суахили в объеме необходимом и достаточном для чего-нибудь, значит, так тому и есть. Поэтому сам по себе нынешний уровень владения господином Авиным латышским языком не говорит о том, что он должен лишиться своего сертификата и вместе с тем латышского гражданства. Но латвийского гражданства, прошу прощения. Но вместе с тем... Я говорю, что в этой вот именно из интервью Андрея Матуса в ЧК ГПУ, все-таки Матус представляется мне здесь главной системообразующей фигурой всего процесса, независимо, опять же, от того, кто себя кем считает в этой игре. Так и часто бывает, что ты считаешь, что ты банкуешь, и ты король ситуации, а на самом деле тобой кто-то манипулирует и тебя, так сказать, дергает за ниточки, о чем ты даже не подозреваешь. Так что здесь вот вся схема в целом, с чего она начиналась, кто был, так сказать, конечным ее бенефициаром, это для меня остается пока что неясным, и я предпочел бы подождать дальнейших разъяснений разных сторон.
Так, хорошо, ты как раз заговорил об интервью Матуса, и так ничего, собственно, о нем не сказал, тогда я даже тебя о нем конкретно специфически спрошу. Потому что вот с самого начала мне казалось очень сомнительно, я об этом говорила, кстати, три дня назад в коде доступа, не поленитесь, если кто хочет посмотреть. Мне с самого начала очень сомнительной предоставлялась мотивировка, которую рассказывал Матус ФБК, что, дескать, Леонид Невзлин обратился к нему, к человеку, про которого уже просто было доказано, что он сотрудничает с ФСБ, с тем, чтобы он забрал телефоны у Блинова. И я с самого начала предполагала, что, скорее всего, дело было ровно наоборот. Это Блинов предложил Матусу провернуть всю эту историю и шантажировать. И дальше они ходили по рынку и предлагали телефоны как самому Невзлину, так и Ходорковскому, так и Авину, вот как теперь выясняется. И я обращаю внимание наших слушателей, да и твое, и твое мнение хочу спросить, что вот как раз в интервью ВЧК ОКПУ Матус полностью переменил свои показания, он их переменил после ареста Блинова, видимо, и действительно стал рассказывать, что это на него вышли, правда, оказалось, что все-таки это был не Блинов, а там у него вот еще вот этот вот партнер Челебий, и что речь шла о каких-то 5 миллионах долларов, которых якобы кто-то предлагал, но которых, как я понимаю, вся эта компания просила. А что не является, что не отменяет подлинности документов, но, в общем, скажем так, задает дополнительные вопросы о мотивах Матуса, потому что делает очень подозрительным все, что Матус говорит. А если послушать, что Матус говорит, то он как раз все время пытается Ходорковского к этому приплести.
Ну, Матус совершенно очевидно работает в определенных интересах. Остается понять, в каких. Ну, в интересах ФСБ это как бы самая очевидная версия, да? А может быть, она может быть как-то расширена и углублена в ближайшее время. Но ясно, что дискредитация даже Невзлина – это достаточно важный, интересный для Кремля сюжет, потому что Невзлин действительно играет определенную роль в судебном процессе от имени и по поручению бывших акционеров ЮКОСа об изъятии с Российской Федерации там, соответственно, денег. Вот все эти, так сказать, там, гагские суды там, и прочее, все это находится в руках Невзлина. Ну, о Ходорковском и говорить не приходится. Безусловно, он является объектом мести Кремля, потому что когда Путин выпускал Ходорковского в конце 2013 года, он выпускать его, в принципе, не хотел и не собирался. И, конечно, если бы можно было прокрутить историю назад с помощью специального пульта, он бы этого не сделал. Но тогда он готовился к большой сделке с Западом на фоне Сочинской Олимпиады и хотел принести на алтарь этой сделки обильные жертвы, что и случилось. Это был не только Ходорковский, это были и Pussy Riot, и экологи нидерландские, задержанные на платформе приразломные в Баренцевом море, за которых просить приезжал в Москву целый король Нидерландов Вильгельм Александр со своей прекрасной супругой королевой Массимой. Вот. А потом сделка с Западом не получилась. И напротив, Запад всадил Путину нож в спину, устроив, по мнению Путина, революцию достоинства, она же кровавый антиконституционный переворот в Украине. Вот что случилось вовсе не примирением с Западом, а аннексией Крыма и, по моей терминологии, Четвертая мировая война. Поэтому все хорошее, что сделал Путин ради того, чтобы тогда заключить пакт с Западом, оказалось как бы не в кассу. Это было, для этого было сделать не нужно. Путин проявил избыточное и ненужное, и непрагматичное великодушие. Его обманули и кинули. И поэтому все, конечно, кто участвовал вольно или невольно в этом, в том числе и невольно и пассивно, как Ходорковский, поскольку он не мог никак повлиять на это решение, себя освобождать, они виноваты. А с учетом того, что Ходорковский не залег на дно, как, возможно, Путин от него ожидал, а оказался ярко выраженным публичным борцом с Путиным, то, естественно, с этой точки зрения он заслуживает самого сурового наказания. Он, конечно, не является в полной мере предателем по путинской классификации, потому что он никогда не был членом путинской команды, а предатель может быть только свой. Но, тем не менее, он с точки зрения Путина, который в его понимании выпустил его вопреки собственным интересам, с одной стороны, чтобы заключить сделку с Западом, с другой стороны, и с присущей всем жестоким диктаторам сентиментальности в связи со смертельной болезнью мамы Михаила Борисовича, он должен был вести себя по-другому. Поэтому здесь, разумеется, и мотивы, и интересы все очевидны, и было бы интересно копать Матуса дальше, поскольку все-таки он важная фигура в этой истории, а он как-то уходит сейчас на второй, на третий план.
С точки зрения Никуда он не уходит, еще есть интервью The Bell. Кстати говоря, там Матус уже 4 версии высказал, как к нему все это попало. А ввиду твоего явного нежелания бередить кровавые раны российской оппозиции, и вот как у Берлиоза, как их так всех. США полагают, что Иран в ближайшее время нанесет удар баллистическими ракетами по Израилю. Что ты по поводу всего этого скажешь? Началась война, с твоей точки зрения, в Ливане или еще не началась? И давай-ка вот начинай со всей истории с пейджерами.
Ну, об ударе баллистическими ракетами заявил уже и пресс-секретарь армии обороны Израиля Цахал. Поэтому я думаю, что эта информация вполне достоверна, это вот случится. И как они все говорят, удар будет несколько более мощным, чем в апреле, когда он был скорее ритуальным. Вместе с тем министр иностранных дел Иордании заявил на днях, что там, сколько-то, несколько десятков арабских стран готовы коллективно гарантировать безопасность Израиля, если он согласится все-таки на создание палестинского государства. В конечном счете так оно и будет. Это есть те самые соглашения Авраама, которые мы поминаем все время. И вместе с тем, мне не представляет, что это начало большой войны на уничтожение. Да? Потому что Иран здесь оказывается в явном одиночестве. Безусловно, все, что случилось с Хизбаллой, с пейджерами, рациями, убийством, ликвидацией шейха Насраллы и Насраллы, и, так сказать, там в бункере погибли еще, кроме функционеров Хизбаллы и заместителя командующего КСИРом, корпуса стражей исламской революции, еще в огне этом сгорели несколько сот миллионов долларов наличными, как нам сообщают, составлявшие значительную часть ликвидных активов Хизбаллы. Конечно, далеко не большую часть, но все-таки существенно.
Хизбалла рассчитывает... Извини, пожалуйста. А я не могу не перебить. А ты уверен, что они сгорели? Потому что, представляешь, они были где-то в другом месте, а сейчас нам объявляют, что они сгорели. Какая большой соблазн сказать, что они сгорели.
Все может быть. Я опираюсь только на открытые источники, в которых утверждают, что они сгорели. А там это очередной сюжет для небольшого рассказа, как сказал бы Антон Павлович Чехов. Или для большого детективного сериала. Это, безусловно, очень важно не только с военной и политической, но и с психологической точки зрения цепочка событий, потому что после долгой череды полуудач и относительно неэффективных военных действий Израиль вдруг совершил череду очень эффективных ударов, предпринял, но более того, реабилитировав тем самым хотя бы отчасти концепцию умной войны. Потому что, так сказать, она доминировала среди известной части военачальников, военных экспертов в минувшие годы. Такая высокотехнологичная война с минимальными жертвами и разрушениями и без задействования больших масс регулярных войск или даже нерегулярных. Потом, после начала спецоперации Z и особенно операции Хамаса «Потоп Аляксы» 7 октября прошлого года, так уже начало устанавливаться общее мнение, что умная война умерла. Не родившись, потому что все равно только широкие массы, широкие, большие батальоны наводят порядок и приносят удачу. И вдруг неожиданно выяснилось, что умная война существует, что можно без задействования больших масс регулярных и нерегулярных войск и жертв разрушений среди мирного населения решать существенные военные задачи с большими политическими последствиями. В этом смысле израильская атака на Хизбаллу тоже была прорывом. Очень существенно. Снова можно это обсуждать. Ну и еще, как выяснилось, собственно, вот ликвидация шейха, ликвидация практически всего руководства Хизбаллы нынешнего, показала, что, в общем-то, по позиции Хизбаллы в Ливане очень непрочны. Как только это случилось, так сказать, огромная антихизбаллинная энергия в Ливане, отчасти в Сирии, выплеснулись на поверхность. Стало ясно, что если не будет страха перед Хизбаллой, то не будет в значительной степени лояльности ей в тех странах, где она базируется, в первую очередь в самом Ливане. Все это результаты израильских атак. Иран, безусловно, находится в очень двусмысленном положении, потому что совершенно очевидно, что нынешняя линия руководство Ирана и не только президента Масуда Пезешкияна, как носителя определенных взглядов, но и самого Рахбара, верховного лидера Али Хаменеи, на примирение с Соединенными Штатами, потому что дальнейшие санкции крайне разрушительны для иранской экономики. И этого Иран уже не может скрывать. Это типичное это проявление того, что все равно санкции в долгую работают. Они не работают на коротких отрезках времени, и объекты санкций, подсанкционные режимы и физические лица могут этим гордиться и надавать щеки, но только до определенного предела. При том, что иранские, антииранские санкции изначально введены очень давно, когда все в мире происходило на порядок медленнее, чем сегодня, и, главное, еще не было технологической революции, которая очень быстро меняет весь технологический пейзаж и тем самым усиливает негативную роль санкций, потому что если ты опоздал на очередной поезд, то, так сказать, догнать историю тебе значительно сложнее, чем в минувшие десятилетия. И тут отвечать как-то, ввязываться в большую войну, значит поставить крест даже с полумесяцем на всех тех усилиях. Поэтому непонятно, как Иран должен действовать. Он не может совсем проигнорировать случившееся, но поскольку это нанесло бы уже смертельный удар его репутации среди его проксис, так называемых, то, что он называет осью сопротивления кровавому сионистскому образованию. А с другой стороны, и сейчас полностью сорвать движение навстречу новой ядерной сделке США он тоже не может. Поэтому, вот, собственно, мы и посмотрим. Тут все это выяснится эмпирическим путем. Каков же будет удар Ирана по Израилю? Насколько он будет разрушителен? Ну, но сейчас, конечно, Израиль перехватил инициативу сразу в нескольких смыслах и во многом стер с доски вот эти все негативные эффекты почти годичной войны с Хамасом. Они, естественно, не будут забыты никем, включая израильское общество. Но сейчас на авансцене не они, а эти вот военные успехи столь же бурные, сколь и стремительные.
Ну вот ты говоришь, что точечные удары, умная война. А вот я смотрю на то, как всякие прогрессивные люди, которые все это время поддерживали Хамас и вот этих вот деколонизаторов, они пишут сейчас, что Насралла был моральным комплексом, они... Не кто-нибудь, а «Нью-Йорк Таймс» говорит, что, оказывается, Насралла сражался за равенство христиан, мусульман и евреев в Палестине. Это для меня немножко новость. Но это, собственно, то же самые люди, которые как бы требуют цензуру интернета. И, естественно, все они, никто из них не говорит о точечных ударах, они снова возмущены тем, что вот моральный комплекс, моральный лидер, моральный маяк, который сражался за равенство евреев, мусульман и христиан в Палестине, вот кровавый израильский режим его уничтожил. Вот ты про этих прекрасных людей скажешь.
Равенство евреев, мусульман и христиан в Палестине, собственно, гарантирует государство Израиль пока что. Поэтому здесь остается признать, что Хасан Насралла был агентом Израиля, что тоже все хороший сюжет для детективного сериала, правда? На самом деле его никто не уничтожал, он просто смылся вместе с этими сотнями миллионов долларов наличными. А тут же Махмуд Ахмадинеджад, бывший президент Ирана, сделал скандальное признание о том, что вот они создали специальное агентство по борьбе с Израилем и с израильскими спецслужбами, а в итоге во главе этого агентства оказался признанный агент Моссада.
Ну, подрабатывал.
Да, что тоже, в общем, показывает, значит, разочарование известной части иранских элит в бесконечной конфронтации и желание положить ей конец. Тем более, что, как нам сообщают профильные эксперты, в общем, нарастает противоречие между верховным лидером, который хочет обеспечить передачу власти своему сыну Моджтаба Хаменеи, и корпусом стражи исламской революции, который зашел слишком далеко в своем желании контролировать иранскую экономику и политику, что во многом и привело к поражению кандидата корпуса стражи исламской революции Галибафа, спикера парламента на президентских выборах, победе его оппонента Масуда Пезешкияна. Вот. И сейчас уже, так сказать, вокруг Ирана в этих экспертных кругах много обсуждается конспирологической теории, согласно которой корпус стражи исламской революции хотел бы видеть следующим верховным лидером Рахбаром, то есть ключевой фигурой политической системы Ирана, бывшего президента Ибрагима Раиси. И тут как раз Ибрагим Раиси неудачно погиб на вертолете американского производства. Потому что, дескать, действующий Рахбар хочет своего сына видеть на этом месте, а вовсе не покойного Раиси. Поэтому все непросто. Но я знаю твою любимую тему с прохамасовскими леволиберальными кругами в западном мире. Все-таки справедливости ради скажем, что это не является редакционной точкой зрения газеты «Нью-Йорк Таймс». Это какая-то частная точка зрения. Но да, ну что нового мы здесь видим? Разумеется, в евроатлантическом мире немало сторонников иранских прокси и оси сопротивления, но все-таки их не так и много. У меня складывается такое впечатление, исходя из анализа всего информационного потока, в котором я нахожусь перманентно. А главное, на стороне Ирана нет арабских государств, их нет совсем. И это качественно новая реальность для сегодняшнего Ближнего Востока, который, безусловно, может служить источником значительного оптимизма для Израиля и свободного мира в целом.
Ну вот ты сказал, что Ахмадинеджад признался, что отдел по борьбе с Хамасом, отдел по борьбе с Моссадом возглавлял агент Моссада. Ну, у них зарплаты небольшие, надо было как-то подрабатывать. Но вот Мустафа Карми, шиитский имам, он другого мнения. Он на иранском телевидении рассказал, как именно Израиль получал секретную информацию о тайных встречах Хизбаллы и Ксир в Бейруте. Цитирую, информацию предоставляют невидимые демоны, которых нанимают евреи со времен царя Соломона. Должна сказать, как автор книги «Христос тысячу лиц», где специально большая часть была посвящена известной легенде про перстень царя Соломона и как им были и как ему повиновались духи, и откуда взялась эта легенда и к чему она привела. Я вот должна отметить, что вот эта часть в моей книге не было отмечено. Я упустила.
Ну, хорошо, значит, во втором издании, в следующем будет отмечено.
Но все-таки, неужели тебе демонов-то не хочется прокомментировать?
Нет, ну, а что их комментировать? Я, так сказать, не берусь вступать в полемику на темы, значит, различных аспектов исламского богословия, относясь к исламу с огромным уважением. И так сказать, Корану видя там много для себя очень правильного и полезного, как христианина, так сказать, это уже нюансы, которые находятся за пределами моего понимания и того, что я мог бы трактовать.
Хорошо,
всякий человек искушаем дьяволом, и в той мере, в какой он искушаем дьяволом, и в той мере, в какой он подчиняется этим искушениям, безусловно, можно говорить о том, что им руководит дьявол, им руководят бесы. Поэтому в этом смысле я отчасти могу согласиться с трактовкой уважаемого богослова.
Да, вот я зашла на сайт News.ru.co.il. Теракт Яффа, ранено не менее 9 человек, поступают первые сообщения о стрельбе на бульваре Ершалаем и в синагоге на улице Азав Яффа. Большое количество раненых, как минимум один стрелявший нейтрализован. Но, кстати говоря, ведь Хизбалла и Хамас тоже сейчас будут активизировать.
Разумеется, им же надо что-то сделать, они же не могут просто смириться с поражением. Поэтому, конечно, еще эта история далека от завершения. И, так сказать, безусловно, то, что сделал Израиль, вызывает оптимизм сразу по нескольким направлениям, но это не значит, что, так сказать, не будет сопряженных с этим издержек. Конечно, они будут, и к этому надо готовиться.
Ну хорошо, и завершая ближневосточную тему, мой последний вопрос – это, конечно, обращение Беньямина Нетаньяху к народу Израиля. Он сказал, что к народу Ирана. Что сегодня со мной, что Иран станет свободным намного раньше, чем многие думают, что два древних народа, евреи и персы, будут жить в мире. И вот я подумала, а почему же вот Беньямин Нетаньяху упустил такую возможность попросить, чтобы все иранцы, которые поддерживают сейчас Израиль и ликуют, кстати, после ликвидации Насраллы, были бы высланы в Иран, и почему он не объявил, что иранцы...
В телеграм-канале.
Отвечать там за режим, который они установили.
Да,
тебе какие соображения? Почему Беньямин Нетаньяху этого не сделал?
Значит, в телеграм-канале Белковский как раз эта тема обсуждалась вчера, 30 сентября, что Биби Нетаньяху, так сказать, я, как ты знаешь, отношусь к ним очень по-разному, как и многие другие, но, безусловно, он является весьма опытным и по-своему блистательным политиком. И поэтому он в обращении к народу Ирана сказал именно то, что нужно было сказать. И именно то, что должен был бы сказать коллективный Запад, не только в своих публичных обращениях, но и в практических шагах навстречу многонациональному РФ-народу, изнывающему под гнетом путинского тоталитаризма. Если бы Биби Нетаньяху сказал, что иранский народ несет всю полноту ответственности за свой собственный режим, и вот мы до вас, до всех доберемся и вас изничтожим, то это было бы абсолютно контрпродуктивно. Но Биби Нетаньяху сказал ровно обратное, именно то. Еще и не забыв, между прочим, использовать фактор персидского национализма, который в известной мере противостоит режиму Исламской Республики. Кстати, многие же основатели Исламской Республики были этническими азербайджанцами, и поэтому среди этнических персов это тоже является проблематизированной темой. Я в данном случае не имею в виду, что надо подогревать национализм, а я просто отмечаю это как факт. И да, конечно, вот, так сказать, тут коллективный Запад в этом смысле действует зачастую наперекор конструктивной и созидательной логике, а мог бы поучиться у старого уже во всех смыслах. В скорости Биби Нетаньяху исполняется 75 лет, при этом он невероятно молодо выглядит и бодр у старого еврея. Как нужно иметь дело с государством, твоим противником, с его народом, как с ним нужно коммуницировать. Не говоря уже о том, что сама постановка вопроса о том, что при тоталитаризме народ отвечает за действия тоталитарного режима, она никогда в истории не работала. Во-первых, нельзя возлагать на обывателя ответственность за большие политические и исторические свершения, на то он и обыватель. скажем, когда там испанский народ находился под властью генерала Франко, а потом от нее освободился, то Европа этому радостно аплодировала и прижимала Испанию к любящей груди, что во многом, безусловно, способствовало раскрытию Испании и ее ускоренному экономическому росту. С Россией должно быть так же. Но пока еще далеко не все на Западе пришли к этому пониманию. Кто-то от недостатка экспертизы, а кто-то по конъюнктурным соображениям. Поскольку на всяческом противостоянии иногда легче заработать, и в прямом смысле, и в переносном, имею в виду политические очки, чем на поиске какого-то системообразующего долгосрочного компромисса. Но при игре в долгую, разумеется, нельзя отождествлять тоталитаризм и народ. Нужно всячески упирать на то, что народ освободится из-под тоталитарного гнета, и все должны быть в этом в равной мере заинтересованы.
Новость, которая осталась не очень замеченной на этой неделе, это публикация «Инсайдера», публикация Романа Доброхотова о том, как российские власти вычищали информацию о том, что чувствовал Навальный перед смертью, о том, что слова начал высказывать жалобы на резкую боль в животе, и вот симптомы, которые не укладывались в официальную версию, были намеренно убраны из отчетов, а «Инсайдер» получил доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Алексея Навального в исправительной колонии «Полярный волк». Соответственно, что ты по этому поводу скажешь? Цитирую. «Осужденный Навальный лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота. У него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, появились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения».
Ну, если я правильно понимаю, ведь это все из рапорта следователя цитата, да?
Но потом все это было вычеркнуто.
Но изначально, то есть, иными словами, как минимум, следователь и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний не знали об отравлении Навального, если оно случилось. Что, так сказать, рождает ряд вопросов.
Но кто же их ставил в известность?
И, собственно, следователь сам, мне вот удалось прочитать внимательно первый рапорт следователя там, в общем, если я правильно понял, говорится о событии преступления. То есть потом уже впоследствии было сказано, что никакого события преступления не было и что-то выкинули. Поэтому, надо дальше изучать эту тему, как минимум. Между прочим, в расследовании ФБК по поводу Леонида Борисовича Невзлина там содержится намек на то, что Невзлин может быть тоже к чему-то причастен. Если кто-нибудь обратил внимание, там же говорится, что Невзлин как-то коммуницировал со следователем. Что, в общем, довольно удивительно, правда? Невзлин со всех сторон преступник, экстремист и антикремлевец, и вот он коммуницирует со следователем. А следователю ничего за это не бывает, при том, что такого уровня следователь, безусловно, находится под тотальным контролем ФСБ. Невзлин еще отслеживал перемещение Навального между колониями. Зачем он это делал, непонятно, но, в общем, это тоже здесь, это вот то самое ружье, которым, если висит на сцене, то должно выстрелить, опять же, по Антону Павловичу Чехову. Поэтому посмотрим. Но, в общем, эта тема, да, понятно, что здесь, опять же, если Навальный отравлен, то это как-то было без ведома непосредственно, так сказать, тех, кто должен был отвечать за его судьбу. Это требует дополнительного и дальнейшего изучения. Я бы тут взял небольшую паузу.
Визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Мы его практически не обсуждали с тобой, потому что он только начинался. После этого было все основное. Была в том числе встреча с Трампом. Так что ты обо всем этом думаешь? И что ты думаешь о плане победы? И как он был встречен в США?
План победы был встречен, насколько мы можем судить, достаточно прохладно. Потому что в нем не нашлось никаких новых пунктов и, собственно, ноу-хау победы. Речь идет о том же, о чем шла и раньше, о необходимости дать Украине гарантии безопасности, пусть даже вне рамок НАТО, но приравненные к натовским со стороны Соединенных Штатов Америки, о дальнейшей военной и экономической помощи и о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами американского, британского и французского производства по объектам на территории РФ. При этом ни план победы в целом не был одобрен, ни разрешение не было дано. Хотя сейчас, в моем представлении, оно может быть дано. оно может быть дано и до выборов, и после. Опять же, здесь существуют самые разные версии, в какой мере Джозеф Байден будет считать, что это разрешение может негативно сказаться на электоральных шансах Камалы Харрис. Если может, если это даст Дональду Трампу говорить дополнительные аргументы, утверждать, что тем самым США втравливаются в прямую войну с Россией, это глобальный конфликт, то значит будет отложено на после 5 ноября. Если это никак с точки зрения американских политических исследователей не повлияет, то может быть и до. Но в моем представлении разрешение будет, потому что Америка видит, как РФ опасается этих ударов. Собственно, и сам Совет Безопасности, на котором Путин в очередной раз грозил применением ядерного оружия, безусловно, был приурочен к этому, к рассмотрению этого вопроса. Другое дело, что теперь уже, если это разрешение будет, то сначала какие-то удары последуют, а потом только будет сказано о том, что разрешение дано. Но, разумеется, отношения между Вашингтоном и Зеленским сейчас непростые, мягко говоря, по самым разным вопросам. В том числе и в смысле исследований коррупции в Украине, которая за военное время существенно возросла, и к вопросу о президентских выборах, которые, с одной стороны, надо обязательно проводить в 2025 году, потому что дальше тянуть уже неприлично, но, с другой стороны, их нельзя проводить ни политически, ни физически во время боевых действий высокой интенсивности, значит, нужно таки выходить на тему мирного процесса. И здесь за визитом последовали две мощные программные публикации. Одна в «Экономисте», другая в «Financial Times», с одним и тем же базовым тезисом, что необходимо срочно признать, что США и Украина вместе, как ближайшие партнеры, проигрывают сегодня, и нужно поменять стратегию. А стратегия так или иначе должна двигаться в направлении корейского сценария. Это недвусмысленно из публикации «Экономиста» и «Financial Times» вытекает. Wall Street Journal, в свою очередь, редакционной статье, обрушился на Джозефа Байдена с уничтожающей критикой в связи с его украинской политикой, заявив, что Байден последовательно отделывается общими словами, и он же засекретил как бы свою собственную стратегию победы. Да, когда весной был принят, после долгих борений, метаний и тягостных раздумий, акт о помощи Украине, то там этот акт содержал требование к Белому дому в течение 45 дней выдать на гора стратегию, куда Америка с Украиной вместе движутся в этом процессе. Эта стратегия была выдана через 45 дней, а значительно позже, через несколько месяцев, и она засекречена по сей день. Как дает понять Wall Street Journal, засекречена потому, что в ней ничего нет. Это абсолютно пустой документ. Не потому, что там содержатся какие-то данные, которые нельзя показывать, а именно потому, что их там нет. Это же, скорее всего, относится во многом и к пресловутому плану победы. Потому что Андрей Борисович Ермак, весьма влиятельный руководитель офиса президента Украины, который в последнее время не может скрыть своих публичных амбиций, поэтому на встречах Зеленского с западными лидерами обязательно и ключевыми политиками обязательно попадает в кадр. Последний этот эксперимент, много обсуждалось, что на каком-то саммите, я уже забыл на каком, он так удачно влез в кадр, что закрыл Камалу Харрис, тогда еще не кандидата в президент США, а простого американского вице-президента, что было отмечено всеми протокольными службами. А сейчас он влез в кадр с Дональдом Трампом. Вот фотографируется на переднем плане Зеленский и Трамп, а сзади там выглядывает из-за угла Андрей Борисович Ермак. Вот Андрей Борисович Ермак в свежайшем интервью заявил, что и план победы не будет публиковаться в полном объеме, потому что там есть секретные пункты, которые нельзя показывать никому, а то о них узнает Россия. При этом было сказано, что украинский народ вполне достаточно умен, чтобы это понимать. Опять же, исходя из моего многолетнего опыта, всякий раз, когда я слышу, во всяком случае, постсоветского точно политика, что народ очень умен, это означает, что народ держит за идиота. То есть, иными словами, Россия никак не узнает о содержании этого плана, если он не будет опубликован. Да, безусловно. То есть, опять же, план не будет опубликован потому, что там, как и в соответствующем плане Джозефа Байдена, нет того, из-за чего можно было бы схватиться за сердце. То есть, нет ничего такого особенного, поэтому он опубликован и не будет. Поэтому вместе с тем, о чем сообщает нам Financial Times в той же программной публикации, Украина ищет пути, несмотря на официальную позицию, что никаких переговоров без базового тезиса о выходе на границы 1991 года быть не может, Украина ищет пути переговоров о корейском сценарии, то есть о приостановлении войны на нынешней линии фронта. И эти переговоры олицетворяет новый министр иностранных дел Андрей Сибига. Андрей Сибига не является самостоятельной политической фигурой, он в движении Ермака, тем самым человек через Ермака полностью подконтрольный Зеленскому, поэтому это, как всегда, идет игра с двух рук. Есть как бы одна рука, которая говорит, что война до победного конца любой ценой, другая ищет пути к миру. Собственно, точно так же ведет на себе тебя, например, Биби Нетаньяху, который, с одной стороны, с некоторых пор идет путем решительного отрицания палестинского государства, с другой стороны, его доверенное лицо, уроженец Соединенных Штатов Америки и бывший посол Израиля в США Рон Дермер, ныне министр стратегического планирования, ведет в Вашингтоне консультации о том, каким должно быть это палестинское государство. Поэтому вот ситуация такова. При этом и Economist, и Financial Times внятно транслируют, на мой взгляд, точку зрения значительной части евроатлантических элит о том, что развитие событий по инерции крайне неблагоприятно и для Украины, и для ее западных союзников, поэтому эту инерцию надо ломать, нужна новая концепция, новая стратегия, она так или иначе сводится к пресловутому перемирию по корейскому сценарию. Вот это и есть основополагающий базовый результат визита Владимира Александровича Зеленского в Вашингтон, что все это вскрылось и вышло на поверхность. Ну, ясно, что и уже не раз говорили, что и визит Зеленского в Конгресс был далеко не таким триумфальным, как 2 года назад, когда он впервые совершил его. И, так сказать, встреча с Трампом тоже, так сказать, ну, Трамп в конечном итоге, сначала он, будучи глубоко уязвлен поездкой Владимира Александровича Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании.
Извини, было не... ради бога, я просто хотела бы тебя прервать на секундочку, сейчас мы как раз вернемся к Трампу, это был мой следующий вопрос, да. Но я просто хочу сказать, что в 19:32 Цахал оповестил, что из Ирана по Израилю выпущены ракеты. Гражданам следует соблюдать инструкции управления тылом. Так что, если кто-то нас сидит и смотрит в Израиле, пожалуйста, господа, не ленитесь. Учтите, да, что вот Мамат, не забывайте. Да, Мамат, извини, убежит. Встреча убежит. С Трампом. Да, это бронированная комната в доме, грубо говоря.
Да. Безопасная комната в доме. Встреча с Трампом, ну, сначала Трамп вообще же ее отменил, поскольку отказался от нее, будучи глубоко уязвлен поездкой Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании, где не было ни одного республиканца, и поэтому она расценивалась как участие в предвыборной кампании Камалы Харрис, которая, скорее всего, и была, потому что там Зеленский достаточно внятно апеллировал к украинскому, к электорату украинского происхождения, живущему в Пенсильвании, украинцев в Пенсильвании 200 тысяч. Это, с одной стороны, цифра как бы небольшая, но учитывая, что в колеблющихся штатах, а Пенсильвания едва ли не главный колеблющийся штат, там все это, кандидаты идут ноздря в ноздрю, 200 тысяч тоже хлеб. Это существенная цифра, которая может упасть на одну или другую чашу весов. Но потом, видимо, Трампу объяснили, что отвергать Украину не надо, потому что все-таки значительная часть его избирателей, особенно из числа старых закоренелых республиканцев, все-таки за Украину и против Путина, поэтому надо как-то проявить готовность приезжать тоже Зеленского к любящим каким-нибудь частям тела, что Трамп пытался сделать, но, впрочем, тоже никаких новых идей не провозгласил, кроме того, что у него хорошие отношения с Путиным. Является ли это в этом смысле правильным аргументом? Вопрос, мягко говоря, открыт. Надо сказать, что еще по итогам визита в Вашингтон-Пост известный обозреватель Дэвид Игнатиус, наоборот, всячески защитил Трампа, в отличие от Wall Street Journal, сказав, что вот все ругают, защитил Байдена, прошу прощения, типа он мне на язык, как он мог защитить Трампа, сказав, что вот все Байдена ругают за нерешительность, а Байден следует примеру Кеннеди и пытается сделать так, чтобы карибский кризис, который явно складывается, не привел к глобальной войне, и только так и надо поступать. В общем, это хотя формально является полной антитезой Wall Street Journal и Financial Times, а Financial Times, кстати, еще ссылается активно на украинских военных, с которыми удалось побеседовать в разных звеньях, которые как раз за то, чтобы все-таки вести войну к приостановлению, к мирному процессу. Вот. Это две стороны одной медали. То есть, если Байден хороший, потому что он не торопится давать разрешение на дальнобойные удары, значит, мирный процесс неизбежен. Только со знаком не минус, а плюс. Ну и, наконец, совершенно правильно то, что подчеркивают все упомянутые издания, опять же, определенная часть западного политического истеблишмента по итогам визита, что нужно переформулировать критерии победы. Это то, о чем мы говорим уже больше года. Если, да, что победа не обязательно сводится к границам 1991 года, поскольку целью Владимира Путина, целью его спецоперации Z, был захват всей Украины через переворот в Киеве и промосковскую власть в Киеве, а не оккупация всей Украины, что крайне дорого и неэффективно. где же взять, тем более, столько штыков, чтобы оккупировать всю Украину. Это явно Владимиру Владимировичу Путину не под силу, он никогда и не собирался этого делать. В этом смысле его бы устроила модель отношений, там, условно, Москва-Грозный, или даже нынешние отношения России и Грузии, Российской Федерации и Грузии. Такая модель взаимодействия с Украиной его вполне бы устроила. Стамбульские соглашения, которые сейчас поминаются к месту и не к месту 2022 года, и очень много рассуждений на тему, а почему же их не подписали, если все равно приходим в ту же точку только 2 года спустя и с огромными жертвами и разрушениями. Ну нет, это не совсем так, потому что Стамбульские соглашения, главное в них было отнюдь не где линии соприкосновения, и какие территории признаются фактически РФ, пусть даже неформально. Главное в них было это изменение во внутренней политике Украины, да, которая должна была твердо отказаться от вступления в НАТО, сократить свою армию до символических величин, там еще принять некие важные акты конституционного уровня и так далее. В то время как классический корейский сценарий вовсе не предполагает, что Южная и Северная Корея диктуют друг другу, что должно быть записано в законодательстве каждой из этих стран. Это все-таки нечто иное, поэтому концепция корейского перемирия – это вовсе не стамбульская концепция, их нельзя смешивать. И резюме. Значит, если 80% канонической международно признанной территории Украины, которая сейчас подконтрольна Киеву, получат гарантии безопасности вступления в НАТО или без, это уже будет очень значительным успехом, который позволит остановить войну и перейти к мирному строительству. А заодно и провести и президентские выборы в следующем году, и, конечно, референдум, на котором эти вопрос о прекращении войны на определенных условиях, об условиях прекращения войны, должен быть вынесен, потому что в демократической Украине без народного волеизъявления решить этот вопрос все равно не удастся. Это не будет легитимно.
Смотри, как только Зеленский вернулся из США, российские войска вошли в Угледар. Я тоже об этом говорила в субботу в коде доступа, что пока Зеленский находился в США, Угледар было запрещено оставлять, но при этом украинские войска готовились к выходу, на самом деле, там они вели арьергардные бои, они как раз очень грамотно, профессионально действовали. Обратите внимание, наши слушатели, что как бы в Угледаре никого ничего не поймали, там никакая оборона не обрушилась. Но другое дело, что вот 72-я бригада, насколько я и знаю, ее командир принял решение о выходе практически самостоятельно и его осуществил. Сейчас он отстранен. Ты знаешь, там еще более детективная история, потому что я ее побоялась рассказывать в субботу, потому что в субботу у меня были сведения, что он был арестован. И я правильно побоялась рассказывать, потому что это не так. Он действительно 2 дня якобы с ним беседовал СБУ, но в конечном итоге она сказала, что к вам претензий не имею. И официальная версия такая, что он отправляется на повышение. Это тем более важно понимать, что 72-я бригада – это одна из лучших бригад украинской армии. К ней нет никаких претензий. То есть это не она подалась, подались фланги. Подались те бригады, которые были на флангах, которые были, скажем так, не очень профессиональны после того, как они хрупнули, так там уже был только вопрос о том, остаться в мешке или из мешка уйти. Он очень профессионально ушел из мешка. Я специально хочу обращать внимание наших слушателей, что, ну, грубо говоря, там не было такого, что вот... что визит Зеленскому в данном случае ничего не помешал. То есть не было такого, что ради политических соображений бригаду передержали в Угледаре, она все равно прекрасно оттуда ушла. Другое дело, что посмотрим, что теперь будет с ее командиром и на кого повесят оставление Угледара. Но почему я это говорю? Потому что вот есть реальные предложения, которые обсуждаются. Ты уже тоже отчасти от них говорил. Это заморозка войны по линии боевого соприкосновения. Но, насколько я знаю, предложение Путина такое, типа, я согласен, но только отдайте мне кусок Курской области. Вот ты мне скажи, я реально не понимаю, это он согласен или это он, как всегда, разводится? Согласен, но выдвигает тут же такое условие, которое совершенно ясно не будет выполнено.
Нет, я думаю, что ему могут вернуть кусок Курской области при условии вывода российских войск из Харьковской области. Ведь РФ же даже официально не претендует на Харьковскую область, она же ее не аннексировала, да? Поэтому без катастрофической потери лица он может это сделать. А кроме того, я считаю, опять же, я всегда на всем протяжении изучения Владимира Владимировича Путина, который, безусловно, является одним из главных героев моей жизни, как ни крути, поскольку изучением его я посвятил значительную часть этой никчемной жизни, значит, не нужно его ни недооценивать, ни переоценивать. То есть не нужно считать его, так сказать, полным лохом и слабаком, но не нужно считать его великим стратегом и бесстрашным воином, сметающим все на своем пути. Это было такое, так переводится официальное прозвище Мабуту Сесесеку, бывшего президента Заира. Значит, он не бесстрашный воин, сметающий все на своем пути. Я думаю, что он реально опасается ударов, атакам с Storm Shadow и скальпами по ключевым военным и невоенным объектам. И история с пейджерами и рациями Хизбаллы здесь ему добавила страхов. Потому что, так сказать, не только ему. Надо сказать, что Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, выступая в ООН по поводу гибели, ликвидации, прошу прощения, шейха Насраллы, значит, так волновался, что аж признал Иерусалим столицей Израиля. Он впервые в риторике российского дипломата было сказано, что Иерусалим предпринимает какие-то шаги. Потому что с официальной российской точки зрения столицей является Тель-Авив, которой и не является. Вот. Поэтому они все переживают, конечно, что теперь мало ли что взорвется-то в руках или около них. Ну, у Путина, конечно, не взорвется, но у представителей его близкого окружения или у всяких военачальников вполне может. Поэтому я думаю, что вот это само по себе обстоятельство, давление этого фактора для Путина весьма важно. Именно поэтому он снова разразился очередной волной ядерного шантажа, но это он никогда не делает от хорошей жизни. Здесь абсолютно прав Уильям Беркс, директор ЦРУ, который говорил, что единственное, что Путин мог бы применить тактическое ядерное оружие, но только осенью 22-го, когда казалось, что РФ проигрывает. Вот сейчас такое ощущение, что РФ может подвергнуться уничтожающим ударам, да, то Путин и может в ответ что-нибудь такое учудить. Ну уж, конечно, не глобальную ядерную войну, гораздо скромнее, но тем не менее что-то очень неприятное. Особенно с учетом позиции западного избирателя, значительная часть которого, разумеется, очень боится мировой войны.
Ну вот, собственно, мировой войной мы кончаем. Вот тут Рита, одна из наших слушанец, пишет, что смотрим из Мамада, и что каждые 30 секунд бомбы что-то, видимо, сбивают. И что будет после того, как Иран уже даже не запустит, уже запустил ракеты. Мы еще не знаем, сколько именно и какие, хотя, видимо, баллистические.
Ну, так или иначе, будет сухопутная операция в Ливане, программа «Минимум», которая это вывод войск из Балы за реку Литани. Это резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, и ООН для чего-то может пригодиться от 2006 года, а как максимум реализация той резолюции того же Совета Безопасности ООН от 2004 года, который требует восстановления полного суверенитета Ливана над своей территорией и изгнания оттуда всех неподконтрольных ливанскому правительству вооруженных формирований. Эту линию Израиль, безусловно, продолжит, и сейчас соскакивать с нее не будет, причем относительно этого в израильском обществе наблюдается редкий консенсус. За это и власти, и оппозиции, и все кто угодно, вплоть до ультралевой. А дальше Иран в очень-очень сложном положении, я повторяю эту мысль, сегодня она уже звучала, что он, в общем-то, очень нацелен на новую ядерную сделку. И как же он будет, так сказать, развернув что-нибудь большое, да еще и без поддержки ощутимой, каких бы то ни было стран, официальных государств, кроме себя самого, ему сложно идти к победе. Хотя здесь, кстати, определенную роль может играть Владимир Владимирович Путин, который грозился уже передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты «Яхонт», они же «Оникс». Я не знаю, как соотносятся два эти термина, кажется, это синонимы. И, так сказать, тем самым навести шорох в Красном море. Но Владимир Владимирович здесь сдерживает Саудовская Аравия, которая и так хочет быть большим миротворцем и предлагает себя в качестве площадки для проведения второй мирной конференции после Бергенштока. А, собственно, Индия, видимо, отваливается, потому что она не вписалась в формат «Друзья мира», где несомненным лидером выступает Китай. Поэтому Саудовская Аравия вполне реальное место для проведения саммита. Но, кроме того, Саудовская Аравия еще обещала уронить цены на нефть, что не очень улыбается Москве. Поэтому полностью игнорировать позицию Саудовской Аравии Кремль не может. Поэтому здесь все эти игроки, при всем, казалось бы, том, что они наглость потеряли, как говорится в известной шутке. Значит, их все-таки ресурсы тоже ограничены, их не нужно преувеличивать. Да, они могут хулиганить достаточно, идти в своем хулиганстве далеко, но не так далеко, чтобы так сказать, полностью уничтожить самих себя. И в этом смысле, я говорю, пейджер на рациональная кампания, закончившаяся бегством на шейха Насраллы с сотнями миллионов долларов, была тоже очень полезной и продуктивной.
Ну что же, вот еще раз повторяю, слышно сирены ракетной тревоги, ЦВА дом, работает железный купол. На этой ноте мы, наверное, завершаем. Стас, огромное
да, дай бог,
спасибо.
До 120, чтобы все было хорошо.
Успехов железному куполу.
И не только. Спасибо большое, Юля, всех благодарю сердечно и призываю посмотреть очередной эпизод проекта «Параклет» на канале Белковский, который называется «История моего ожирения». До скорой встречи в эфире. Спасибо.
Давай сегодня ради уважения к Израилю переименуем «Параклета» в «Менахема». А я напоминаю нашим слушателям также на нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки и обязательно приходить к нам, надеюсь, завтра. Всего лучшего. До свидания.